Я должен представить, ну, может быть, вы знаете, пастор церкви Григорий из Украины. А? Ой, из Молдовы. У меня Украина рядом с Молдовой. Вот, сегодня он послужит нам Словом Божьим. Господь его нам послал. Я приветствую церковь в городе Волгодонск. И приятно удивлен, когда приехал. И вновь и вновь я это переживаю, потому что куда бы я ни приехал, где бы я ни был, церковь по всему лицу земли проводит служение как одинаково. Молитвенный час, субботняя школа, там служение слова, детский рассказ. И это хорошо, потому что мы, как мы читали сегодня, единодушны хотя бы в субботу. Дай Бог, чтобы мы были единодушны, единомысленны каждый Божий день. Меня зовут Георгий, я женат, у меня двое девочек, одну зовут Есфит старшую, другая Амира. Почему я о ней говорю? Потому что, наверное, я уже соскучился, домой уже ходится. И они скучают, я знаю, потому что звоню, и они спрашивают, когда я и когда приедешь. И я думаю, что в скором будущем я уже поеду домой. Я являюсь жителем трех церквей. Северная часть Молдовы. Те небольшие церкви, может быть, если всех собрать вместе, около 100 человек в разных городе, еще в двух селах есть церкви. И мы совершаем служение. После окончания Заукской духовной академии нас призвали на служение. И Господь ведет, вдохновляет. И есть тоже определенные опыты. И когда я уезжал, братья и сестры, город Дондушаны, Кадрян и Машан передавали большой братский привет. Я передавал привет из Молдовы, а так сейчас передаю в частности из тех церквей, где мы совершаем служение. Тоже они тоже переживают каждый вечер, каждое утро молюсь, чтобы Господь благословил, чтобы мы были вместе с Богом каждый день. Две ситуации в моей жизни побудили меня проанализировать одну книгу из Библии. Одну из этих ситуаций я вам расскажу. Как-то после обеда я там, в гараже, там, где мы живем, в гараже кое-что делал, потому что с машиной, время от времени надо в гараже что-то делать. И жена мне звонит и рассказывает печальную историю. Мальчик Степа, которому 10 лет. Если вы знаете, что такое сечкарь, вот кукурузу, вот шелковый скот, они берут вот кукурузу, и вот ставят станок, там есть ножи, и они проводят, чтобы измельчить ее для скота, для коров. Сейчас мальчик Степа попытался там включить этот станок и провести один подсолнечник. Вроде бы было все готово, мать с утра все подготовила. Ему надо было просто взять эту кучу, просто дать корову. Но он нашел на земле валялась еще одна, и он еще включил, и произошло жатва. Он оказался в больнице и остался без пальца. Без пальца. Правая рука полностью вот так, пальцы отрезал. Когда я быстро пришел домой, переоделся, быстро пошел в больницу, потому что больница от нас недалеко. И когда я пришел, его как бы привезли из реанимации. Там была мать, была бабушка, слезы. И вот, знаете, бывает иногда, когда вот нечего сказать. Я не знал, что сказать. И он просыпается, засыпается, просыпается, засыпается. Ручка обвязана. Не знаю, что сказать. Вот тогда я понял друзей Иова, помните, да? Пришли 7 дней, 7 ночей, они просто молчали. Вот тогда я тоже просто-напросто молчал и смотрел на эту ситуацию. Не знаю, что сказать, когда он проснулся. Он понимает, вспоминал, что произошло, и он мне говорит, брат Гриша, Иисус факты. Говорю, почему ты так говоришь? Потому что сечкарь на глазу я потянусь полностью. Ну, что маленький, только до плеча я как бы потянусь. Но почему-то двигатель остановился. И поведал просто пальцем. И тогда я пришел и помощь. В уме я слышал одну из книг Библии. Однажды я ее уже переосмыслил, но в этот момент еще раз переосмыслил всю книгу. Эта книга называется «Книга сил». Я приглашаю еще вас в Библию. Откройте, пожалуйста. И вместе мы попытаемся увидеть Бога. Кто Он, каков Он. И попытаемся понять Его боль и крик Его души. Первая глава 1 стиха и далее. «Был человек в земле пуст, имя его Ио. И был человек непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 овец и весьма много прислуг. И был человек знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходили, делая переказы в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих ездить пищи. Когда круг пешественных дней совершался, и он послал за ними, освящал их, вставая рано утром, возносился к сожжению по числу стихи, ибо говорил Ио, может быть, сыновья мои согрешили и покурили Бога сердце свое. Так делал Ио во все такие дни». И короткая пауза, потому что я хотел, чтобы мы потому что мы читаем эту книгу, и иной раз мы думаем, вот если бы я был как Ио, такой же сильный, богобоязненный, справедливый, удаляющийся от зла, если бы я был таким, то давайте себе осмыслим чуть его жизнь, откуда его непорочность. Вот это слово «непорочность» в первом стихе, в еврейском языке она используется, помните, когда находится, потому что жертву рожали такой. Беспорочность, непорочность. Используется то же самое еврейское слово, непорочность. То есть непорочность Иова. Знаете, откуда исходит? Исходит от Христа. Потому что он верит в план спасения, и он держится этого плана спасения. И дальше автор описывает, что Иов такой же, как и мы, у него были дети, у него было весьма много скота, то есть он выходит знаменитым человеком. Имение у него было 7000 мелкого скота. Представляете, что такое 7000 мелкого скота? Я помню, когда я был маленьким, у нас в селе было 7000, 8000 мелкого скота. Это целый колхоз. Население было около 8000 населения, то есть в этом селе. И 8000 мелкого скота. А тут у одного человека есть 7000 мелкого скота. 3000 верблюдов, 500 пар волов. Знаете, что такое 500 пар волов? Вот если бы сегодня середина нашей земли, да, это 500 тракторов. У него целая тракторная бригада. И представляете, сколько людей работало у этого человека. И при всем этом, ничто и никто не мешало ему жить каждый день, каждый Божий день Бога. Ничто и никто не мешало. Сыновья его сходили, делая впереди каждый свой, свой дом, свой день. То есть, в дни рождения они собирались вместе, и он что делал после дня рождения? Что делал его? Он совершал всесожжение по числу каждого из них. То есть, его был богатым, и плюс к тому, он был священником в доме своем. Он вставал рано, собирал своих детей и совершал служение. Служение Богу. Ну, как важно, чтобы отцы и матери собирали детей вокруг, вместе молились Богу, совершали служение, чтобы Господь простил, очистил, благословил и сохранил. Это наша миссия, это наша цель, чтобы наши дети засыпали молитвы и детские истории, чтобы вот как они засыпали, вот эти молитвы засыпали. И это остается в глубине, в свое время, в свое время. То, что мы сеем, придет Бог. Вот. Он был священником. Еще тут написано о том, что он был знаменитый тех, кто нового Востока. А еще в одном месте, там, когда мы читаем эту книгу, написано о том, что когда он выходил в городские ворота и стал свой седалище, то говорит, юноши вставали, а старцы полагали свои часы, то есть пальцы свои на уста, уста свои. То есть он был старейшиной, он был судьей. Представляете, вы что, богатый? Священник должен в своем, и плюс судья в своем, в своей месте. Вот чем был этот человек. Но я повторяю, что непорочность, справедливость, то есть сила, чтобы удаляться от Бога, все исходило от Христа, от веры к вам спасения. Он понимал так, и он так пытался все это возродить в свою реальную жизнь. 6 сентября как будто картина меняется. И автор показывает нам то, что происходит с Дарком Лисом. И был день, когда пришли сыны Божии, представители Господа, между ними пришел кто? Кто пришел? Сатана. Откуда пришел? Господь спрашивает его. И сказал Господь Сатане, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и не обошел ее. Представляете, что говорит дьявол? Дьявол говорит следующее. Я являюсь представителем планеты Земля, которую ты сотворил. Я его представитель. Я пришел, и он пришел как? Кто должен был прийти на этот совет? Кто?
Адам.
Но приходит кто? Сатана. И Господь говорит ему сразу, слушай. Вот ты говоришь, что земля – это твоя территория. Земля – это твое владение. Но ты обратил внимание на то, что на твоей территории есть мой человек, который живет по моей конституции, а не по твоей. И что говорит дьявол? Дьявол пытается свидетельствовать силу вот твой характер. Говорит, даром я благобоязнен, ты его благословил. И вот тогда распространяется по всему Востоку. Он говорит, скажи, то есть дьявол говорит, слушай, он служит тебе из-за скорости, потому что сам дьявол, он такой, и он приписывает свой характер кому? Патриарху. И тут очень многие говорят, мой один знакомый как-то говорил, говорит, я не хочу служить такому Богу. Что это за Бог, который заставляет этого патриарха проходить через всю эту агонию? Как можно терпеть, смотреть, как своего человека так мучает? Что это за любовь? Говорит, я не хочу служить этому Богу, для человека, чтобы церковь. Да, я пытался по-разному описать, оправдать Бога, молился за Него. Но на самом деле, давайте попытаемся понять Бога, как в конце понял этого Бога, сам патриарх. Господь говорит, хорошо, я допускаю это, но ты его не трогай. И в один день, четыре события, все имущество, представляете, вот один приходит, тот только окончил, приходит следующий и рассказывает то, что произошло. А кульминацией является то, что произошло с его детьми. Дом упал, все дети твои остались там. Представляете, какое испытание? Хоронишь одного ребенка, это боль, это грех. А хоронить дети, представляете, что такое? Что делает патриарх? Тогда я встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг я возвращусь, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено. Во всем этом не согрешил его и не произнес ничего неразумного о Боге. То есть Иов проявил свой характер, что он служит Богу не из-за того, что у него есть богатство, не из-за того, что Господь благословляет и охраняет. Из-за того, что он знаменитый, не из-за этого служит Богу. Он просто понял план спасения. Он придерживается этого плана спасения. Он любит Бога, он почитает Бога. Вот почему он служит Богу. Кстати, хочу сказать, что к этому времени уже люди не понимали вот этого, то, что мы понимаем. Мы понимаем, что на земле идет что?
Великая борьба. Вот мы за сегодня даже объявление было. Книга «Великая борьба». О чем это? Или о ком? Это то, что происходит за кулисами. Великая борьба между кем? Между Богом, между Христом и между сатаной. Иов не понимал. И люди того времени тоже не понимали. Они так понимали, что в патриархальное время. Если ты согрешил, Бог тебя наказывает. Если ты послушен Богу, закон соблюдаешь, Бог тебя что делает? Благословляет. Вот почему, когда пришли его друзья, они что делали? Обвиняли его. Иов говорит, вы жалко утешите. Хорошо. Хорошо говорить так, когда вы не на моем месте. Если я был на вашем месте, может быть, я тоже то же самое говорю. Но говорит, вы жалки и утешите. Второй раз дьявол опять приходит, и то же самое. И говорит, кожа за кожу, и кость за кость. И написано о том, что когда его друзья пришли, они его даже не узнали. Как когда мы не узнаем людей? Или когда он разбогател, да, поменял свой стиль одежды и так далее. Иной раз мы не узнаем людей. Но тут не узнали его, потому что внешность его была ужасна. Проказа это очень страшная болезнь. Человек гниет заживо. Представляете, он взял частицы, чем он там занимался. Это ужас. Что еще делает дьявол? Подходит к нему и пытается сломать его через любимого человека. Жена говорит ему, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. То есть та же мысль. Если ты похулишь Бога, он тебя убьет. Похули его, он убьет тебя просто. Он и так тебя мучает. Похули его, он тебя просто убьет. Господь Иов говорит, но он сказал, а ты говоришь, как одна безумная. Неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он продолжает оставаться непорочным. Может быть, читая, мы обсуждаем эту женщину. Но я думаю, что мы должны понимать ее. Потому что, представляете, видеть любимого человека в таком состоянии. Тогда уже слова сами, как пуля, вылетают из уст твоих. И даже ты иной раз говоришь и не думаешь, о чем ты говоришь. Друзья пришли 7 дней, 7 ночей, они просто молчали. А потом заговорили, и он говорит, лучше вы молчали еще 7 дней. Потому что всегда они пытались что делать, обвинять его. Может быть, ты согрешил, может быть, ты что делал, что делал. И он говорит, слушай, я был, мои глаза были глазами Господа. Странник ночевал у меня. То есть я помогал вдовам, сиротам. Сирота ел с моими детьми, как мои дети, с моего стола. То есть то, что я понимал, что я не делал. То есть Иов пытается оправдать меня. И говорит, не хочу вас слушать, я вообще хочу, чтобы Бог пришел ко мне. Я хочу Его видеть. Знаете, есть две крайности, которые люди попадают, когда вот приходят такие моменты в жизни, испытания. Одна из крайностей, то есть вавилонская египетская, одна из крайностей – это терпи. Бог терпел и нам верил, да? Так мы говорим. Бог терпел и нам верил. А другая крайность – бунтуй. Но книга его говорит не об этом и не о другом. Если у тебя есть вопросы, которые волнуют тебя, иди с этими вопросами к кому? К Богу. И будь готов, потому что Он обязательно придет и ответит. И не зря патриарх говорит, мои глаза и глаза чужого, мои глаза увидят Искупителя моего. Вот этот диалог продолжается до 38 главы. Как будто Бог молчит, стоит в стороне. Почему-то Он не вмешивается. Друзья говорят одно, Иов пытается оправдать, говорит, вы жалко утешите и так далее. Но Бог молчит. И только в 38 главе Бог начинает говорить. И интересно начинает говорить. Где был ты, когда я положил основание земли? Бог говорит через творение. Еще он красивые слова говорит. Ты ревнуешь добычу львицы и насыщаешь молодых львов. Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Кто говорит? Господь говорит, я добычу. Еще красивые слова. Может ли расширить месяцы беременности, то есть диких кор, божества? Господь говорит, все это я вижу, и все это я замечаю. То есть я сотворил. Я ребенка завел в эти часы, я не тикаю сами по себе. Я каждый день, каждый Божий день, я со своим творением. И другими словами, Господь, отвечая через творение, говорит, Йов, если ты переживаешь о своих детях, больше, чем я, ты ошибаешься. Ты жизнь не ты дал, а я дал. Если ты переживаешь о своем имуществе, ведь я о них забочусь. Это все мое. И так написано. Все мое. Ты приносишь жертву, но это все мое, говорит Господь. И в 39 главе он говорит, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И он просто говорит, у меня нет слов. Сейчас я тебя понял. И думая о том, почему Господь говорит о животных, говорит о творении, знаете, что я вспомнил? Помните, что в Библии написано о том, что животные день и ночь, что делают, что говорят? Помните, да? Животные, да. Херувимы, серафимы, в образе животных. О чем они говорят? Круглые сутки. Вяд, Господь Бог того. Вы знаете, что есть такое, как бы, мнение такое, что животные – это образ ангелов, а люди – это образ кого? Бога. И Бог тут, можно сказать, это моя мысль, это то, к чему я лично сам пришел, думая об этом. Бог тут начинает говорить о своей боли. Турикил, твои дети погибли, но благодаря Христу, что Он придет, отдать жизнь и воскресит, у каждого человека есть шанс на что? На воскресение. Но у меня есть другая боль. Дьявол и третья часть ангелов ушли, чтобы никогда не вернуться. Настанет день, твои дети воскреснут, а они не дадут. Бог говорит о другой боли, говорит, Йов, не об этом надо переживать. Надо переживать о том, что сегодня тысячи, миллионы людей умирают без Христа. Они уходят, чтобы никогда не вернуться. Вот о чем боль моя. Вот о чем я переживаю. Я переживаю свое испарение каждый день. И буду переживать, пока сердца людей бьются, и пока Христос не зайдет во второй раз. 42 глава. Эта глава говорит о том, что Иов по-другому увидел Бога и говорит следующие слова. Кто сей, помощающий проведение, ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чужих для меня, которых я не знал. То есть Иов говорит, что в этих испытаниях он понял. Он увидел Бога по-новому, по-другому. Скажите, пожалуйста, когда друзья Даниила увидели Христа, когда вы видели? Печи. Так же Иов увидел Бога в своих испытаниях. Задавал вопрос, Бог ответил ему, и он увидел Бога по-новому. Следующий момент, Господь обличает друзей и говорит, вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. То есть они говорили то, что говорят все. А Иов говорил то, что он сам имел, имея личные взаимоотношения с Богом. Он свое говорил, он не говорил чужое. Он говорил преданно, верно. Дважды Господь повторяет. И Господь говорит, если Иов принесет за вас жертву, тогда я восприму, а если нет, я восприму. Кстати, среди них был человек, написано о том, что, когда мы читаем книгу, говорит, один из них возрастом такого же, как и отец Иов. То есть, в то время, кто принесет жертву? Старший. А тут Господь говорит, нет, Иов будет приносить, и тогда я приму. Господь благословил Иова в войне. Когда мы читаем, было 7 тысяч, стало 14, было 500, стало 1000. То есть Господь благословил в войне. Скажите, пожалуйста, когда будет день воскресенья? Это я так думаю. Сколько детей будет у него? Сколько? 14 сыновей и 6 дочерей. Я в это верю. И вы мне скажете, хорошо, брат Гриша, ну что ты хочешь нам сказать, людям, живущим в 21 веке? Что ты хочешь нам сегодня сказать, сегодня 27 число, да? И вот без 5 час мы уже устали, мы хотим уже на обед пойти. Кто-то засыпает, и это нормально, потому что Павел это залезал. И человек заснул и упал. Упал, да? Со второго или какого-то этажа. Что ты хочешь нам сказать, братья и сестры? Если вы желаете быть близкими к Богу, скорее всего, вас постигнет то же самое, что постигло этого патриарха. Это не страшно. Ведь Бог силен спасти нас в огненной печи, как спас кого? Седрака, Исаака и Авдинага. Наш мир – это котел с кипящим маслом. Но Бог силен спасти нас в этом котле, как спас однажды апостола Иоанна. Самое главное – в этих ситуациях, в жизни, искать Бога, приходить к Нему, не убегать от Него, как многие делают. Я знаю человека, который похоронил свою дочь, и после этого оставил Бога. Он говорит, я не понимаю этого Бога, я не хочу служить Ему. Но когда у нас тяжело и когда нам трудно, совсем надо приходить к кому? К Богу. И он откроется, и вы по-новому увидите Его. И тогда вы сами скажете, сейчас я вижу тебя сам, и настанет этот новый Божий день, когда придет Иисус, и мы увидим Его. И тогда будем славить Его всю вечность. И да благословит нас в этом Господь, что мы видели то, что видит Бог, и переживали о том, о чем переживает Бог. Он переживает о тех, кто погибает без Христа. Пусть эти переживания будут в сердце каждого из нас. Помолимся. Дорогой любящий Небесный Отец, весьма благодарен Тебе за то, что мы сегодня здесь можем открыть Твое Слово, насыщаться хлебом жизни. И так приятно, Господи, по-новому смотреть на Тебя. Как дивен Ты, как прекрасен Ты, так сильно любишь нас. И мы желаем, чтобы эта любовь преобразила каждого из нас, чтобы мы также любили друг друга, любили всех людей, которые вокруг нас. И были готовы отдать жизнь, как Ты отдал жизнь ради их спасения. Веди нас, Господи, и помоги, Господи, в испытаниях искать Тебя. Не оставлять Тебя, задавать вопросы и ожидать от Тебя ответа. И верить, что Ты обязательно дашь свой ответ. Тебе мы доверяем все и всех, и церковь нашу. И просим о том, чтобы каждое сердце было готово ко второму пришествию Христа. Во имя Иисуса. Аминь.
Соломона, 217. Я странник на земле. Пустите слова будут для нас. Добрым наставлением. 218. Я странник на земле.
Верим призывающего, которое сотворит сие.
Аминь.